Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня протоиерей Константин Кобелев, старший священник Покровского храма в Бутырской тюрьме и исполняющий обязанности настоятеля храма Серафима Саровского в ПНИ номер 16. Батюшка, добрый вечер.
Мир всем.
Рады очень вас приветствовать в нашей студии. «Делатели» — это программа с теми людьми, кто занимается делами милосердия и как-то вдохновляет других на совершение этих добрых дел. Ну, я надеюсь, что наш эфир тоже вдохновляет. И, конечно, то, что вы достаточно давно уже занимаетесь делами милосердия в тюрьме, помогаете тем людям, ну, прежде всего, тюрьма — такое широкое понимание, да, это следственный изолятор, но, тем не менее, все равно тем людям, кто, можно сказать, сейчас ограничен в свободе. Это, на самом деле, служение очень важное, и мы знаем по Евангелию, что Христос в числе тех направлений социальной деятельности, которыми, собственно, можно на страшном суде оправдаться, да, называет именно посетили заключенного в темнице, да, пришли вот к тем, кто находится в заключении. И вы, получается, там служите. Служение очень, я думаю, непростое, но я хотел бы сегодня поговорить тоже и о том пути, который вас привел в это служение, и о вашем священническом таком предстоянии, и о тех вызовах, тех духовных переживаниях, которые связаны с этим служением. Батюшка, вы, получается, уже в Бутырской тюрьме сколько лет сейчас уже пошло?
Ну, как вам сказать? Еще в 92-м году отец Глеб, который там пошел, хотел с ним пойти. Вот, но так непосредственно в Бутырке с 2005 года.
С 2005 года, да. Некоторые люди уже, можно сказать, целое поколение выросло с 2005 года, уже многие семьи создают. Вот, вы, получается, несете там служение, но это служение не тем людям, которые осуждены, а те люди, которые еще ждут, скажем так, приговора. У нас здесь в студии был отец Кирилл Марковский, который занимается, у него есть такое направление, очень меня тоже так тронувшее так, до глубины души, направление помощи осужденным пожизненно. Он занимался изначально перепиской с ними, вот с такими людьми. У вас немножко другая специфика. Это называется те люди, которые, может быть, так, может быть, сяк. Но меня, знаете, что поразило? Вот недавно тоже вот убеждался, вот, статистику смотрел. Поражает то, что если человек уж попал в эту систему, если он, как говорится, уже подследственный, то шансов, что его оправдают, на самом деле, очень мало. То есть это фактически такая беда прям, да?
Ну, что сказать? Ведь мы же там что? Что как, какое служение мы там несем? Мы там служим литургии. Вот. И что отец Кирилл, что мы, что в храме, что где угодно. Смысл вообще бытия церкви, он не меняется ничего. Литургия одна и та же. Литургия – это общее дело, между прочим. Центр литургии – когда в алтаре произносится «Аминь, аминь, аминь». То есть литургия – это тишина. И те люди, которые попадают, они, как отец Глеб, это одинаково. У нас с отцом Кириллом абсолютно все одно и то же. Мы с ним вместе с Укра служили, и в Бутырке там крестили, в том числе людей. Вообще, кажется, в чем смысл христианской жизни? В Христе. А Христос везде одинаковый. Поэтому как-то какое-то особо кажется со стороны, кажется, что вот тюрьма. Но идешь, слушаешь литургию. У нас владыка Иринарх, вот, был такой момент, когда трудно приводить, ну, людей этому и прочее. Он сказал, вы служите. Служите литургии. И действительно, настолько произошли изменения за это время, в судебно-исполнительной системе невозможно. Начал отец Глеб в свое время, вот, работа у нас, то же самое главное служение. Вот, он у пожизненных заключенных сидел в камере и разговаривал с ними. Опять же, о Боге, о грехах, обо всем. И изменение колоссальное. У нас, когда мы начинали, условия были таковы, что на окнах камер, кроме решеток, еще жалюзи сделали, жалюзи, чтобы они там не бросали что-то из него. Так еще потом они решили все равно бросать, они их заварили. И вот представьте себе, на юг выходит это металлический щит с небольшими щелочками, накаляется на солнце, они тут открывают окно, только хуже. И только выносили только таких условий. И, а потом что? И вот мы пришли, служили, и на наших глазах все произошло. Сняли эти решетки, исчезла переполненность камер, стали люди Богу молиться. Первый раз, когда мы проходили, еще в 2004 году, я в другом изоляторе был, и вот мы впервые шли по камерам, и такой настороженный был очень взгляд. Что вы тут пришли? Один раз или что? Вот. Интересно было, я захожу в камеру, а тут по телевизору показывают, что мы ходим. Я говорю, ну, что мне говорить, вот в СМИ телевизор все сказано. Вот. И потом, вот это самое главное, это литургия. И какие там особые усилия? Молимся, да молимся. Вот. Приходят люди на исповедь. Между прочим, исповедь в храме, она бывает, ну, отец Кирилл скажет, и я зачастую гораздо лучше, чем в тюрьме, чем в обычном храме.
Люди как-то больше осознают свою жизнь, там как-то обстоятельства помогают.
Понимаете как? Вот книга отца Глеба, она называется «Остановитесь на путях ваших».
Отца Глеба Калиды, да?
Да, да. Отец Глеб Калида, он, вы знаете, профессор, доктор геологических наук, прошел всю войну, ногами ни разу не стрелял. Сколько вокруг него летало осколков и прочее, он остался цел. В конечном итоге он арестовал двух фашистов с помощью карандаша. Ничего не было, только карандаш. Направил мне карандаш, и те сдали с плен. Вот. И, конечно, верующий человек был. И вот он был тайным священником, потому что его рукоположил тоже геолог, митрополит Иоанн Венант. Потому что думали, что ну, могут быть гонения. И вот он многие годы, по-моему, 13 или больше, он служил дома. И, собственно говоря, я не знал, хотя я в необыденном встречался с ним каждый праздник, потому что по воскресеньям дома служил. Я не знал, он был близок к моему духовнику, духовник ничего не говорил.
Я, ну, так народ. Я помню, вы говорили, что Глеб Александрович в
алтаре. А народ, был, да? А народ знал там уже некоторые. Да, да, ну, да. Кому надо, может, тоже знали. Но они служат и служат человек, молится, молится. Потом вот он вышел при мне. Я там, он вышел на служение священником, я потом стал диаконом. Я очень хотел пойти, но я думаю, ну что я скажу ему? Он скажет, это что, детки в клетке? Вот я постеснялся, я, конечно, надо было мне понастойчивее. Ну, думаю, скажет, что ты зачем туда идешь, ты нам не нужен. Там они не так часто служили литургии, надо было исповедовать. Ну, Александр Леонидович Дворкин ходил, и я мог. Ну, ладно. Слава Богу, вот я оказался на его месте, милость Божья.
Получается, отец Глеб служил тоже Бутырке, его, можно сказать, продолжили эту
традицию. Ну да, но у него
традицию.
Мы вот литургии часто служим, потому что есть условия. А у него этого не было, он ходил больше по камерам.
А сейчас из чего состоит ваш день священника? Ну, день, может, неделя священника, который занимается кормлением.
И состоит из того, что молимся, читаем молитву перед службой и служим.
Служба раз в неделю, да, происходит?
Не, ну... там так, угу. В целом бывает 2-3 раза службы, я в неделю служу.
А посещение в камерах?
Вот, я говорю, вообще, я как священник, а где я служу? В одном храме, в другом, в третьем, еще где-то, это не важно, потому что, как я уже говорю, главное – это литургия. А сейчас вообще замечательно. Я одно время был помощником начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими. А сейчас у нас введена должность помощник начальника СИЗО по работе с верующими. Уже не по организации, а по работе. У нас замечательный батюшка, отец Николай. Ходит туда 3 раза в неделю. Все делает. Все. Наше дело прийти и помолиться. А он все организовывает. Вот. Представляете, как замечательно. Вот. Я уже составлением расписания я занимался только когда служил в СИЗО 3 месяца с Умяном Калидой, сыном Глазоглеба. А после этого я уже вот то старше, то еще что-то. А тут вообще просто вот. У нас там замечательный храм. Ну, как-то мы его сделали, но сейчас он есть. Прекрасный храм, расписан. Ну, такого храма больше нет, потому что он расписан практически исключительно ликами тех людей, которые там были. За исключением царя Николая и святителя Тихона.
То есть новомученики все, прошли через Бутырскую
тюрьму. Все остальные изображения на стенах, те, кто тут сидел. Если там изображены ангелы, но ангелы тоже были. Если Матерь Божья, Матерь Божья тоже соприсутствовала. А что касается святых, иконы, у нас есть только Иоанн русский, он у нас не сидел, но тоже, между прочим, в тюремном служении не имеет значения. А так у нас, если у нас есть изображен Агафангел, митрополит, который не сидел, но он вместе с Кириллом, который сидел. Поэтому вот у нас каждая икона имеет отношение к этому месту.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Константином Кобелевым, старшим священником Покровского храма в Бутырской тюрьме, о очень важной теме, о теме помощи заключенным. И я думаю, что очень важно сегодня еще сказать и о том, как вы пришли к этому служению. Был путь не самый простой. Много раз вы рассказывали.
Я немножко перебью. Что очень важно, это участие мирян. Это очень. Вот это вот. То уже про то, как я приходил, много раз говорили. А вот миряне, они очень нужны. Потому что батюшка приходит, служит. Его дело служить. А встречает людей. Кто-то тоже встретить их. В идеале это бабушка. Но не обязательно бабушка. Человек верующий душой скажет: «Милочка, у тебя крестик есть?» «Нету». «Мой крестик». «Тебе надо посвятиться». «Что это такое?» Рассказать, объяснить. Потому что бывают такие случаи, приходит батюшка, говорит: «Исповедник есть?» «Нет», и ушел. Мы для этого пришли.
Вы имеете в виду встретить где? В тюремном храме?
Внутри храма, естественно.
И самое главное. В любом храме, да?
Ну, я говорю о тюрьме. В
тюрьме. Угу.
Здесь очень важны волонтеры.
А как присоединиться к волонтерам? Как стать тем, кто...
У нас есть тюремные священники. Вот, это не так трудно найти. К любому из них обратиться. У нас 100 тюремных священников. К любому. И сказать: «Батюшка, я хочу помогать». Батюшка подскажет, потому что здесь... Все равно же ты так не попадешь. Тебя должны включить в списки, чтобы тебя пропустили. Там выписывается пропуск. Кто ходит постоянно, делает постоянный пропуск. Вот. И, опять же, самое главное, приходит человек и несет свое служение. Потому что вот, казалось бы, грешники, их, может быть, там и пятимью нужно, и так далее. Как еще отец Глеб говорил, и отец Кирилл то же самое. Они очень в этом согласны. А ведь человек, может быть, второй раз не попадет. Потому что вот у нас в СИЗО, допустим, 1000 людей, не буду называть, не больше, меньше, там, 1,5, 2, 3, 5 было, 10 когда-то было, сейчас, конечно, нет. И вот, а в храме может присутствовать, ну, пускай 20 человек. Потому что... чтобы привели в храм, должны соблюдаться определенные условия. Они должны не проходить по одному делу, там, и так далее, целый ряд ограничительных условий. Поэтому приводят несколько камер, но это очень большой труд, чтобы много прийти. А большая камера — 20 человек. И вот, когда они приходят, И они все не знают еще до конца. Хотя и с ними работа ведется и прочее, но... А некогда за вот это время пребывания он должен подойти ко мне. Дальше же будет другое дело. А тут сказать не хочу, и все. В свое время мусульмане тоже приходили, когда не было своей молитвенной комнаты. Но сейчас у них своя. И поэтому тут очень важно, чтобы человек подошел к священнику. А дальше уже батюшка будет с ним говорить. Поэтому вот здесь вот значение мирян очень велико.
Ну, значение мирян, конечно, велико, но получается так, что я вот говорил неоднократно с разными людьми, которые, в общем-то, ходят в храм, действительно ведут церковную жизнь, но тема заключенных, вот она, наверное, одна из самых-самых таких вот, не, скажем так, непопулярных.
Потому что они не знают правды.
А какая правда? Правда, что?
Правда заключается в том, что там замечательный храм, замечательная служба, замечательные люди. Ну, что может быть лучше каяющего грешника? Ну, грешник, мы все грешники. Ну, кающийся, слово «кающийся». Вы знаете, вот, вот одна монахиня приходила, говорит, батюшка, какие они пришли и какие они ушли. Потому что видеть, как на человека влияет храм, служба, ну, куда радостнее.
А как часто вот вы видите, что действительно человек меняет свою жизнь, пересматривает прошлое, у него все меняется как-то? Это прям происходит каждый раз или это все-таки редкий
случай? Василий, понимаете, что дело? Мы ничего не видим, что будет дальше, мы видим, что тут. Угу. Ну, некоторых мы знаем, но главное тут. Главное, что человека посеяно семя. Вот приходит человек, вообще никаких грехов не признает, все что угодно. Вроде бы я как бы справедливо там что-то совершил там. Я говорю, а мне не надо рассказывать, какая у тебя статья. А у тебя на душе что-то есть? А что-то есть? А ты что-то... Мама. Все. Он пожалел маму. Все. Его можно причащать. Он пожалел, что он, севший здесь, может, как по с его точки зрения справедливо кого-то убив даже, а мама плачет. Все. Значит, у человека не все потеряно. На всю Бутырскую тюрьму, сколько мы ходили за все эти годы, один человек не повернулся к нам. Один. Который действительно был какой-то маньяк и прочее, он не повернулся. Мы просто заглядывали в камеру, он не повернулся. Ну, вот это, наверное. Отец Кирилл говорит о пожизненных. Там тоже делится, но он не называет процента. Одни из них становятся верующими, а другие полностью деградируют. Другого, третьего не там уже по жизни, там третьего не дано. Если бы их расстреляли бы, мы бы потеряли бы множество людей.
А здесь вы хотите сказать, что практически все меняются в лучшую сторону?
Нет. Да? Одни меняются в лучшую сторону, другие полностью озлобляются, теряют человеческий облик.
У вас так же получается, да?
Нет, у меня нет.
Вот я про вас, про ваш опыт.
Ну,
да.
Так это же мы все вместе. И, между прочим, у нас в СИЗО 2 есть 6-й коридор, в который привозят всех пожизненных, которые, над которыми совершаются какие-то действия. Поэтому мы имеем своих пожизненно заключенных. И поэтому у нас с отцом Кириллом, грубо говоря, один контингент. Просто он больше ездит еще куда-то, а я их встречаю здесь. Поэтому в этом плане разницы нет. И вот что удивительно, что святейший патриарх посещал нас в 2008 году, и один из тех, с кем встречался, был пожизненно заключенный. Причем у него были... Одна была карцер, другая вообще спокойная камера. Везде можно было присесть. Присел он рядом с пожизненным. 18 человек на нем было. Он стрелок, ореховский какой-то там.
А святейший знал, что он это все совершил?
Да, знал. Угу. Ну, святейший, ну, во-первых, мы, конечно, ему сказали, и он видел. И это единственный человек, который задал вопрос по делу. Когда же нас в храм приведут? Потому что все остальные, ну, как вы, какие-то разговоры. А самое главное, нас вот, мы хотим, нас не будет. Но следующий не привели, и отец Кирилл уже несколько литургий служил. Вот. Вы понимаете, ну, совершил человек что-то, совершил. А ну что главное, есть-есть. Иисус Святейший, это не первый раз. Он в разных местах с такими людьми любит встречаться.
Ну да, я помню, там даже одна была свадьба, которая, ну не свадьба, там молодой человек с девушкой,
ну,
да, собирались.
Это у нас, это
как раз вот эта история была, да? Конечно. Расскажите, там какая была история, что они собирались пожениться после того, как он освободится,
нет,
да, такая была история?
Нет. История была такова, что он попал в тюрьму, но его предыдущая жена не давала ему никак развода. А его уже скоро повезут на этап. И поэтому они пообещали Святейшему, что они распишутся при первой возможности. Ну и все прекрасно, у них сын замечательный.
Вы знаете этого человека,
и он, конечно, как мы их венчали. И я это дело, грубо говоря, устраивал. Дело не в этом. И его, я уже видел его на свободе. Он еще под некоторым надзором, контролем, вот. Он еще не совсем с собой перемещен, но уже у нас был в Березовском храме. Вот. И супруга ребенка приводит. Вот что значит, говорится, ну, Святейший, конечно, человек, но через патриарха, через церковь, в каждой камере, где он ни был, были чудеса. Потому что это церковь, потому что это Бог.
А вот с этим как раз заключенным, который, как говорите, там не на нем убийство, все пожизненное, с ним тоже что-то произошло, как-то внутренне изменилось.
А вы знаете, одно время говорили о том, что пройдет там 25 лет, их могут отпустить. Никого не отпускает. Ну что он молится? Мы с отцом Кириллом крестили одного человека, но мы понимаем, что он. Он виноват в чем-то, но не настолько, чтобы его пожизненно держать. Так он вообще никакой вины не чувствует. Потому что вы мне сказали, что крещение снимает грех, и все. Вот. И мы его оба очень любим, и я, и отец Кирилл. Он находится в колонии, и мы его называем «Белый лебедь», как эту колонию. Вот. И действительно, человек молится за всех. Ну, это отец Кирилл, может, рассказывал даже о нем. Вот. Его звали Эдик, а сейчас его зовут Петр.
А, интересно, вы прям как по-монашески так переназвали, да?
Нет, он же нет такого, как бы православного.
А, Эдуард нету?
Ну, как бы,
ну, да. Да,
ну,
да,
его
да.
Покрестили, вот, с отцом Кириллом, кстати.
Да. Отче, вы знаете, я хотел вспомнить одну историю, связанную с Елизаветой Федоровной Романовой, да, нашей преподобной мученицей, которая вот посещала заключенного Каляева, да, после того, как он взорвал...
Ну, к сожалению, не в Бутырке.
Да, не в Бутырке, да. Который взорвал, вот, террористический акт совершил, взорвал вот ее супруга Сергея Александровича, великого князя, можно сказать, на территории Кремля, там рядом с Чудовым монастырем. И она пришла к нему с Евангелием, с фактически словами прощения, да, и призывала его покаяться.
Он не принял этого.
Да, он не
Но
принял.
Но это не важно. Вот, главное, она.
Вот
как она
действительно, это удивительно, ее такой поступок. Ну вот у вас вот этот опыт прихода с словами покаяния, евангельскими словами, фактически вы же приходите к людям, но тоже совершившим разные преступления. Как
нет,
здесь находить слова?
Нет,
здесь
нет. Вот... мы не ходим, не уговариваем никого. Они сами приходят к нам.
Сами просятся в храм? Вы здесь не участвуете, да,
там,
в том, что они...
Ну, батюшка ходит, вот, особенно сейчас отец Николай ходит, говорит, объявляет. Но идут люди по желанию. Никто насильно в храм не тащит, в том числе и там. А вот, если хочешь, оставайся в камере. Ну, никто не остается, между прочим. Даже когда были мусульмане, все равно никто не оставался.
Это интересно. Я думал,
более
что
того,
наоборот происходит.
Более того, был один иудей. И вот был такой случай, стоит человек посреди храма, еще когда не было у нас синагоги, и стоит спиной к алтарю. Ну, что ты стоишь? А нам так надо молиться. Ну, ты хусаронка немножко стань. Они вроде на воле там нельзя в храм ходить и все прочее. Но они ходят. А потом один человек жалуется родителям, почему его в храм не приводят. Я к воспитателю, почему не приводят? Так он в синагогу ходит. Ну, ходит и ходит, Бог с ним. Что же, кто его заставит?
Получается, в тюрьме есть и синагога тоже, да?
Конечно.
И синагога, и мечеть даже
более
какая-то.
Более того, да? Мы проводим неделю, называется межрелигиозного диалога.
Угу.
Вот, два раза в год мы проводим неделю молитвы, Одна из них заканчивается на преподобного Сергия Радонежского. Ну, на Покров, начинается на преподобного, заканчивается на Покров. А после этого уже приурочено Казанской, проводит неделю межрелигиозного диалога. Ходим все вместе, вот, представители трех или четырех, ну, где как, на четыре основных религии. Вот. И там есть вопросы, поскольку у нас в Бутырке мусульмане, христиане, иудеи. И вот всем заключенным, которые находятся, ну, мы не можем охватить в СИЗО всех. Там есть отряд хозобслуживания, это колония. И по колониям другим тоже. Раздается анкета, непосредственно садятся, им раздается анкета. И отвечают на вопросы. И вот очень интересно, что знают. Иногда наши православные, не зная что-то нашего, знают что-то больше еврейского и так далее. Особенно потрясающий вопрос, кто глава церкви? Ты же патриарх. А глава церкви – это собор. Каких таких вопросов не понимаю, но тем не менее. А суть? А какая суть христианства? Это мы верим и считаем, что наша вера самая правильная, но мы не насильничаем по отношению к другим. Притча о милосердном самарянине. Вот. Причем владыка Феогноз как-то рассказал такой анекдот. Попадает человек в рай, говорит, вот здесь иудеи, здесь протестанты, здесь католики, а что там за забор? А за этим забором православные. А почему? Они думают, что они тут одни. Но вопрос такой. А будет ли суд? Вот страшный суд. Там будут только православных судить? На суде? Очевидно, что нет. А если суд, в этом как раз спрашивают, что много несправедливо осужденных. А если суд, значит, заранее уже все подписаны документы, православный, значит, батюшка написал ходатайство, и он уже однозначно в рай пойдет. Ну, по крайней мере, большинство. А кому батюшка ходатайство написал, его в ад. Вот суд. Путают две вещи, что нельзя подавать записки на литургию за представителей другой веры, либо за умерших, потому что на литургии вынимается частичка из просфоры, которая опускается в чашу. Но это само собой. А что касается других верующих, это потрясающе. Как же они в рай попадут? Я помню, что профессор Осипов Алексеевич, он прямо доказывал, ну что вы, ну тоже могут попасть. Ну как же они? У них же неправильная вера. Ну, вера неправильная, но Господь-то будет судить. Вера-то не по вере будет судить, а по делам.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с протоиереем Константином Кобелевым, старшим священником Покровского храма Бутырской тюрьмы. Меня зовут Василий Рудинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели на радио «Вера». Мы сегодня говорим с протоиереем Константином Кобелевым, старшим священником Покровского храма Бутырской тюрьмы. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Говорим о служении церкви в тюремных условиях, служение, которое началось, в общем-то, с первых слов, с появления, собственно, самой церкви, да, потому что мы знаем, что еще в древние времена христиане ходили в тюремные такие заведения и помогали таким людям, которые, в общем-то, даже разной другой веры были или язычниками были, это было тоже распространено. Я вот хотел в связи с этим спросить отче по поводу тех людей, кто вас вдохновляет на это служение, потому что у нас в стране
на
тоже было...
На это служение меня вдохновляет владыка Пантелеймон.
Расскажите.
Потому что я же был в комиссии, и,
собственно
говоря,
по социальному
служению Москвы. Не случайно вы упомянули храм при... ПНИ номер 16, ну, сейчас она иначе называется, там храм преподобного Серафима Саровского. И владыка, очень мы с ним близки. И он всегда спрашивает, как тюрьма, как прочее, но на самом-то деле я тоже и в больничный священник. И я, ну как, какая-то разница есть, безусловно, то, другое, проходная, но суть литургии одна и та же, одна и та же. Вот. И в больничном храме особенно это, ну, люди не совсем нормальные, можно сказать, не то что психи, они, допустим, у них задержка развития, еще что-то. А что главное? Чтобы была тишина на литургии. Вот если тишина, они имя не могут назвать, зато поют «Отче наш» подпевают.
А что вы имеете в виду по словам «тишина»? Тишина, в смысле, в духовная такая, в сердце, да?
Тишина. Вот смотрите, у нас самое главное – литургия. Литургия – это общее дело. Самый главный момент литургии когда? Когда произносится «аминь, аминь, аминь». Когда это произносится в тишине. Вот если будет шум и суета, тюрьма, не тюрьма, как говорится, на войне. Вот что батюшка сейчас у нас с нашего храма, батюшка, отец Алексей, спаси его Господи, сейчас находится на линии боевых действий. Что он туда повез? Святые дары. Даже не всегда имеется возможность служить литургию. Но он что делает? Причащает. Особо даже исповедовать некогда. Причащает и причащает. И не случайно священнику не разрешается носить оружие. Его оружие какое? Святые дары, причастие. Вот я почему говорю, что по сути, вот мы делим молодежное служение, тюремное служение, больничное служение, военное служение. Каких только направлений у нас нету. А суть-то в чем? Вера одна, священник один. Священник везде священник. И на пляже священник. Тишина. Знаете, когда самая большая тишина? Когда утречком идешь на пляж и ждешь восхода солнца. Пляж пустынный. И вот происходит такое чудо, когда вдруг все светлее, светлее, и выступает диск. Почему на море видно, а так иногда и если открытая степь где-нибудь тоже, вот это такое великое таинство совершается. Вот есть таинство, которое разрешаем мы, а есть таинство, которое разрешает Бог.
Ну да, такая природа, прославляющая Творца, да.
И вот еще одна вещь, смотрите. У нас 7 таинств, а смерть нет. Как бы казалось бы. Почему? Потому что таинство смерти совершает сам Господь. И вот у меня сколько ходил, и там, и здесь, и все. Ну, знаешь, кто-то умер. А при смерти я даже не видел смерть моей мамы, смерть моего папы, и смерть моего дедушки. Хотя там отлучились от него на 15 минут. Один раз я присутствовал при смерти только, потому что это таинство. Вот. Так что вот, и, конечно, таинство покаяния, и исправление заключенных, и помощь больным, и помощь везде, в армии и так далее, совершает, в первую очередь, сам Господь. Мы его делатели. И вот это Евангелие, когда сказано, был в темнице, был в больнице, был еще где-то, все, ну, что отрывать только одно. Господь что говорит? Я не послужили мне. Послуживший братьям моим меньшим, вы послужили мне. Но причем интересно, что раньше это была служба о пленниках, даже не было службы заключенных. Пришлось составлять, вот так получилось. И проводят недели молитвы, она специальная даже. И эта служба так не очень распространена. А на самом деле это разница, просто пленник, или же этот человек действительно в чем-то виновный. Вот, поэтому там другие молитвы, но литургия та же самая. Мы служим такую же литургию.
Да, батюшка, я хотел, знаете, вот по поводу тех людей, кто вас вдохновляет, еще вспомнить, да. Может быть, исторические примеры, насколько вот...
Вдохновляет меня Иосиф, ну, отец Глеб, конечно, Коляда.
Иосиф Удаль?
Иосиф.
Отец Иосиф, да.
Отец Сергия Удаль. Ага. Он... служил у нас в Бутырке, и он своего сына крестил в Бутырке, отца Сергия. Вот. Вдохновляют, конечно, новомученики, которые, ну, они везде, везде. Ну, через Бутырку прошло Там у меня причислено к лику святых, 200 сколько-то, даже не говорю, потому что число меняется. Подходит 240. Вот. Это то, что мы знаем. И что же человек выносил из тюремного служения? Спасибо, посох и с ума. Спасибо, ржавая решетка. То есть все во всех этих обстоятельствах, тут те, кто находились там, неимоверных совершенно, они получали вине Господа. Вот эту тишину. Там их что только не делали, они получали тишину. И вот когда в бутырке служишь, порайся мир всем. А смотришь, а на тебя смотрят все новомученики, которые тут расписаны. Я, конечно, не хочу. Ну, вот так вот, понимаете, как. Приехал владыка, между прочим, к нам в храм, иерарх. Он тоже так напряженно. Я думал, тут тюрьма, а тут храм. Понимаете, насколько храм важен. Я, знаете, так, ну, неважно, как бы не храм, лишь бы служить. Там отец Глеб вообще на третьем этаже служил, мы на первом служили. А владыка Александр, нынешний брянский, у него фамилия Агриков. Вот, он тогда у нас в Москве был и возглавил тюремное служение. Он говорит, ломай потолки. Я говорю, зачем мне ломать, мне так хорошо, мы молимся, служим, самое главное, ломай. Ну, все-таки меня уломали, чтобы я... Ну, не я сломал, конечно, я не ломал. Я деньги даже не собирал, потому что я так только ходил, молился, да, смотрел. И вот, когда все сломали, когда вместо одного этажа получился храм, даже начальник тюрьмы наш, и то, говорит, не знаю, куда деньги, откуда, потому что нельзя. Если собирать деньги, то сядешь. Нашелся человек, который взялся это дело и провернул это дело. А мы не имеем права. Это на воле. А там, скажут, это коррупция. Это еще что-то. Это значит, кого-то там что-то сделал, освободили кого-то, чтобы он дал денег. А тут посторонний человек где-то там, где-то деньги собрал, где-то что-то сделал, где-то сломали. Потом где-то привезли леса. Кто привез, не получилось расписывать. Нашелся, кому расписывать. Тот говорит, пришел уже снимать. Нет, подождите, будем расписывать. А расписывать, ну, берите их себе.
То есть, получается, вы восстановили исторический облик храма, да?
Мы, то, что мы, Господь восстановил.
То, что было перекрыто.
Нет. Да? Объемы восстановили, но росписи не было.
Угу.
Новомученики захотели провис на этих стенах.
И нашлись спонсоры для того, чтобы восстановить и роспись, ну, сделать роспись, да, этого храма.
Я же говорю, не знаю кто. Вот у меня отдельная икона новомученика, мы писали на приходе. Мы говорили, вот такого новомученика нет иконы. Собирался 10 человек, чтобы писать икону. А здесь вот, вот так. И вдохновляет меня святейший Алексей, вдохновляет Пимен, который сидел сам в бутырке, между прочим.
Я не знал об этом. Расскажите.
Святейший патриарх Пимен, будучи молоденьким. Вот знаете, когда мы метро Комсомольское и вверху Александр Невский, и там стоит такой, это с Пимена написали. Его молодой монах у Корина, он сидел в бутырке. Вот. А владыка Николай Ярушевич сидел. Отец, владыка, дедушка, значит, Сергий Сергианство, он не сидел, но очень близко все ходило, очень близко все ходило. Вот. Поэтому наша церковь, она всегда никуда не девалась. Вот, она просто вначале батюшки ходили, а потом не сидели. Церковь все равно тут. И вот что действительно очень вдохновляет, потому что святейший, казалось бы, сколько разных направлений, но он очень, как и в других вещах, он очень внимательно относится к тюремному служению. Потому что больничное служение, тюремное служение, где люди страдают. Вот есть. Можно сказать вот так вот. Вот масса людей. Вот, как говорится, я рисую руками кривую гаусского распределения. Там сильно хороших мало, средних хорошо, сильно плохих тоже мало. Если мы будем только работать с середины, вот эти хвосты, я просто статистикой занимался, а вот если мы хвостик почистим, у нас сразу среднее пойдет. Вот, допустим, каждый из нас экономит. Ну, у него же такие большие люди. Еще-то надо большой купить. Машину купили. Бах! Сразу семейный бюджет меняется. А вот здесь и все общество повлияет на кого-то самого, может, плохого члена. Видите, что происходит? Ради всех. У меня вот одна бабушка, когда еще на радио Радонеж. Батюшка, батюшка, как же вы к ним ходите? Лучше бы с нами бабушкой позанимались. Я говорю, там, раба Божия, там, Мария, допустим, не помню. А вы не боитесь, что он выйдет из тюрьмы и встретит вас в темном переулке? А если он в тюрьме встретит человеческое лицо, причем не обязательно батюшку, он может встретить врача, который с ним, к нему хорошо отнесется. Он сейчас есть и сотрудники такие, которые раньше у них была такая стена, сотрудники и заключенные. Благодаря служению церкви это рушится, это пропадает. Это вот меняется мнение друг о друге. Снимается вот эта грань. А с другой стороны, суды. Вот, мы говорим, несправедливый приговор. Почему? На всю Россию, по крайней мере, в Москве один храм. Это Мосгорсуд, где апелляция. Это на территории этого всего заведения, забором огражденной, есть часовня. Нигде нет домового храма. Потому что у нас же суд независим. А получается, что он независим от совести. Потому что я иду, хочу помочь, я сижу, он на меня смотрит, судья, и даже не зачитывает мое ходатайство.
То есть, получается, судебные органы не очень прислушиваются, хотите сказать.
Судебные органы, они принципиально независимы. Понимаете, как? Независимы. А как ты можешь независим быть? Об этом мы разговаривали с одним бывшим судьей, и вот он все понимает. Но, во-первых, он уже бывший, во-вторых, он верующий. И он все понимает это дело. Да, поэтому именно где церковь может как-то преобразить, она преображает. А где ее не пускают, вот получается, что никакого, казалось бы, в 37-м году, 37-й год, было 15% оправдательных приговоров в 37-м году. Тройки. Не всех расстреливали. Тройки. Сейчас у нас процент оправдательных приговоров.
Меньше процента, да?
Да. Значит, сейчас в этом плане хуже 37-го года. Это так, это, конечно, не натяжка, но сама система. Если ты только в тебя закрыли крест, то есть избрали меру посещения СИЗО, обязательно тебя судят.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с протоиереем Константином Кобелевым, старшим священником Покровского храма Батырской тюрьмы. На самом деле, то, что вы говорите, очень грустно слышать, потому что, конечно, мы понимаем, что велика вероятность ошибки, и судебной, и следственной ошибки.
Без Бога ничего не будет. Если куда-то батюшек не пускают, там ничего и не будет.
Ну, и пускают ведь, и пускают, пускают? Внутрь исполнительной, уголовно-исполнительной системы.
Судебные.
Ну, судебные.
Это разные вещи. Есть суд, а есть исполнительные. Человек уже осудили. И причем наши как раз сотрудники очень жалеют. Вначале-то они тоже считают, что все бандиты, а сейчас, видя все, они жалеют. Они жалеют. Они начали видеть, что люди есть несправедливо осужденные.
Ну, а что с этим можно сделать? Я узнаю, недавно вот столкнулся, вот слышал, такая была ситуация, что просто Евангелие даже не особенно разрешают вот людям получать.
Где?
Очень долго. Едва ли в Москве, в одном из СИЗО.
Нет, не надо говорить.
Ну, человек просил и очень долго не получал.
Дорогой мой Василий, дело-то в том, что с воли мы не можем принимать Евангелие, потому что у нас пришла такая одна сердобольная тетечка и уговорила возьмите, пожалуйста, не то что Евангелие, полотенечко. Полотенце. Взяли полотенце, четыре, два не вернулись из морга, а два, потому что она в складочку сложила наркотик. Что касается Евангелия, надо обратиться к тюремному священнику и сказать: «Батюшка, он хочет Евангелие, и мы ему принесем. А если я передаю, извините, а где гарантия, что страницы Евангелия не пропитаны наркотиком? Более того, икона. Ну, икона прекрасная. А в иконе мобильники, они взяли, сделали из иконы коробку и напихали: «Батюшка, передайте иконочку». Икону хотите передать, пожалуйста? Давайте деньги. Мы на икону закажем и дадим. Мы книжку купим и дадим. Но не то, что вы даете. Понимаете, вот в чем дело. А так-то, конечно. Понимаете, как? Да не в этом дело. Я говорю о том, что в суде, после здания суда, ну, сделайте там домовый храм. Просто домовый храм. Ничего. Вот просто домовый храм. Выделите одну комнатку, маленькую. Домовый храм. Там будет батюшка служить. Ему будут приходить родственники. Ну, будет идти литургия. Судьи не будут приходить. Бог с ними. Родственники будут заходить. Вот все. Начнется с этого. А нигде этого нет. Нельзя. Давление. Какое давление? Вот Мосгорсуд можно часовню иметь, но она не в суде, а наружу, а корыться. Туда, конечно, только родственники заходят, да и в храм будут тоже родственники заходить. Понимаете, как дело? А когда не пускают церковь?
Ну, я думаю, что здесь вопрос не в том, что не пускают. Может быть, обращения просто до соответствующих не было пока, да?
Прямо
были
таки,
обращения?
Прямо таки. Мы как тюремные уже, исполнительные. Мы все время бьемся со следственными делами, постоянно. Потому что одно другое нельзя, не положено, не положено. Ну как не положено? Ой, сколько всего такого, не буду вдаваться. Постоянно, постоянно. Со следственным комитетом, ну, какое-то взаимодействие есть, но добиться чего-либо по закону вино нельзя. По закону. Большими громадными усилиями, наконец-то, можно. И вначале было только можно в колонию. Но поскольку в СИЗО есть хозотряд, ну ладно, можно. Ну, вытолкнули недавно опять. Вино не пустим, не пустим. Не говоря уже, копье, режущий предмет. То есть это все, каждая мелочь, это...
Ну, то
постепенно,
богослужебные
постепенно,
просто
годами,
нужны, да.
Годами, угу. Постепенно, что в закон внесли, угу. Что для богослужения можно. Только столько количества, и все выпить, и все съесть. Вот я прихожу, все выпить, а я прихожу, вина нет. Приноси, а приносить не пускают. И вот каждый раз эти нервы, и вот это вот, знаете... И это постоянно. Ну да, недавно в бутырке посадили того, кто приносил мобильник. Но есть мобильник, а есть священник, идет служить литургию.
Ну, действительно, проблема. Будем надеяться, как-то она
это
будет.
Это не проблема. Это судебная власть. Те, кто законы принимает, те, кто судит. Наша исполнительная система первая, которая откликнулась в 88 году. Батюшка, отец Владимир, Царство Небесное, недавно помер, Сорокин, он большой человек в Академии, там, петербургский, он выступил после тысячелетия крещения Руси. И тут же мы позвонили из УФСИН. Батюшка, мы звоним из УФСИН. Он говорит: ой, что делать? Ну, нет-нет, прочитайте нам тоже лекцию. И тут же построили храм в колонии Металлстрой по просьбе начальника колонии. А дальше уже это только на человеческих было отношение, кто хочет, кто не хочет. Сейчас уже, слава Богу, уже ввели должность помощник начальника, эти помощники начальника работают, и тут постоянно одни и другие вопросы возникают.
Отче, как часто вам приходится, скажем так, вступаться за того или иного последственного, либо заключенного уже под стражу, и как-то пытаться убедить всех и вся в том, что он там невиновен, либо что-то
несправедливое? Один раз я попробовал, один раз.
Только один раз?
Один раз я полностью. А так я пишу, ходатайство, и так далее. Но я один раз, вот там Максим был такой, когда я прошел от и до.
Расскажите этот путь, почему вы решили тогда?
Ну, Господь управил, я должен все-таки был знать, как это все происходит. Вот. И, слава Богу, ему вменяли 3 года и 9 месяцев. Мы добились 1 год и 3 месяца. Он был не виноват. Но когда он вышел на свободу, он совершил то преступление, которое мы тогда обвиняли, несправедливо.
Ну, будем надеяться, эта ситуация будет меняться лучше.
Мы будем надеяться, что будут открываться храмы.
Ну, а в этой ситуации все-таки вам удалось добиться, я так понимаю, хотя бы смягчения срока?
Ну, удалось, ну какие-то усилия неимоверные, неимоверные.
Вы куда-то писали, на самый верх, да?
Да мы где-то что-то не делали, но дело в том, что это неимоверные усилия. Это, понимаете, ну, я рад, что я что-то смог сделать, и я понял эту систему. Но, в принципе, это, как говорится, абсолютно не, ну, как сказать, непрофессионально. То, что мы сократили срок человеку, даже не оправдали его, и подняли всю Москву и всех это самое, всех, все что угодно.
А кого подняли?
Ну, ходили везде, писали в сетях, и тогда на суды ходили, все прочее. И всего лишь только, и то бы ничего бы не было, если бы не сработал Мосгорсуд, где часовня в этом, и они, я думаю, что опять тоже ответы скажут, что все. Нет, все-таки направили на пересмотр. Потому что часовня во дворе. Вот и все.
А вы после этого перестали таким образом включаться в
это? Нет, ну, понимаете, я всегда пишу ходатайство.
А кому пишете? В суд?
Да, тем людям, которых я знаю. А я знаю, на обычном суде только пришел бы исповедовался, и все, ну, мало ли кто сказал. А я знаю тех ребят, которые находятся в отряде хозяйственного обслуживания, которые ходят в храм более-менее постоянно, которые в храме помогают, которые я могу его узнать, не просто на исповеди сказал, мало кто что скажет. Вот я за них пишу характеристику, пишу просьбу. Они чувствуют любовь, чувствуют заботу, чувствуют отношение человеческое. Вот, самое главное. Мы не можем изменить их срок, но можем изменить их душу.
То, что сказать, и это лучше. Действительно самое главное. Спасибо, что мы сегодня говорили об этой очень сложной теме, как оказалось. Я не думал, что так грустно некоторые вещи, вот, которые вы сегодня озвучили. Дай Бог, чтобы что-то менялось в лучшую сторону. И слава Богу, что вы рядом с такими людьми, и те люди, кто им помогает. И дай Бог, чтобы вот в душах тех людей, кому вы помогаете, тоже менялось света больше становилось,
Бог, а не шли
ко Христу, да.
Он
меняет, действительно, его, как говорится, помощью человек оживает. Мы сегодня говорили с протоиереем Константином Кобелевым, старшим священником Покровского храма в Бутырской тюрьме. Это программа «Делатель». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И спасибо большое за этот разговор. Спасибо большое.
Я хочу пожелать всем тишины от начальника тишины.
Спасибо, очень хорошие слова. Всего доброго, до свидания.
Делатели на радио «Вера».